площадь.
Приветствуем вас, уважаемые радиослушатели. Вместе с вами в эфире Латвийского радио 4. Информационная программа «Домская площадь». У микрофона Роман Шмелев, за режиссерским пультом Яна Дреймана, продюсер программы Наталья Пурета. Расскажу вам о тех темах, которые мы обсудим в течение следующих 50 минут. Во второй половине часа мы поговорим с юристом, риэлтором Дмитрием Трофимовым о том, что с 1 января грядущего года вступают в силу изменения, которые способны серьезно изменить рынок недвижимости. Покупателям придется отвечать за чужие долги, в том числе и коммунальные, по управлению домом, накопительному фонду, даже за штрафные санкции. Подробнее о том, как готовятся управляющие компании к наступлению нового года. Об этом подробнее мы поговорим вместе с нашим гостем. Также расскажем о реэмиграции латвийцев, которые продолжают возвращаться домой после длительного проживания за границей, с какими сложностями они сталкиваются, на какую поддержку они могут рассчитывать и могут ли. Об этом подробнее ближе к завершению часа. Также к середине часа мы поговорим о новостях спорта. В финансовом блоге вместе с моей коллегой Ольгой Князевой обсудим бюджет и его итоги. Ну а прямо сейчас расскажем о том, что Рига Сатикс объявила о закупке крупного конкурса, закупочном конкурсе, который планируется, в рамках которого приобрести новые трамваи взамен устаревших. Однако вокруг этого решения также разворачивается и спор. Министр экономики Виктор Валанис призывает вместо покупки новых трамваев и вагонов модернизировать имеющиеся. И делать это нужно на заводе в Даугавпилсе. Вместе с тем этот завод принадлежит эстонскому предпринимателю Олегу Осиновскому. И возникает вопрос, да, насколько в данном случае это решение и предложение Министерства экономики является ангажированным или нет. В этом разбирались наши коллеги из программы «Открытые файлы».
Открытые файлы.
Первая даля.
Часть первая. Какие трамваи лучше, старые Татры или же новые низкопольные? Пожилые пассажиры, у кого силы не те и проблемы с ногами, за новые. В них легче зайти, не нужно подниматься по ступенькам, как в старые. Ильза часто пользуется общественным транспортом, говорит, в старости нужно двигаться. На трамвае ездит в магазины, гулять по паркам и в город. Молодежи тоже по душе низкопольные трамваи. В вагоны старого типа сложно затащить коляску или велосипед. На некоторых маршрутах старые и новые трамваи чередуются нерегулярно. У муниципального предприятия «Рига Сатикс» в общей сложности 95 трамваев. 46 из них – современные низкопольные. Остальные – в основном старые модели «Татра Т3», чехословацкие, 70-х годов прошлого века. Возрастные трамваи, чтобы они безопасно курсировали по маршруту, «Рига Сатикс» каждые пару лет регулярно приводит в порядок, рассказал член правления предприятия Андрис Лубанс. Идет капитальный ремонт кузова, усиливаются несущие конструкции, перекрашиваются вагоны, то есть трамваи полностью разбирают, потом собирают. Трамваи подъедает ржавчина, к усталости металла и трещинам приводит постоянная вибрация и тряска по рельсам. Самая важная, сложная и дорогая часть трамвая – это колесный блок, тормоза, тяговая сила и тележки. Сейчас наша стратегия такова, что мы поддерживаем старые трамваи в надлежащем техническом состоянии, с надеждой, что в ближайшее время у нас появятся новые, а эти мы отправим на заслуженную пенсию.
Появится и у нас новый трамвай, и мы этот трамвай сможем лезть пелнить.
Утро, далее.
Часть вторая. «Рига Сатикс» планирует в ближайшие годы обновить подвижной состав. В начале ноября начались закупочные процедуры. Исследование рынка должно дать ответ на вопросы, сколько производителей трамваев могут выполнить конкурсные требования по ширине рельсов, совместимости с контактной сетью, вместимости пассажиров и другим пожеланиям предприятия. В первую очередь проекта приобретут 24 новых трамвая. Еще столько же планируют купить лишь в следующем десятилетии. Обновление трамвайного парка разбито на два этапа из-за дороговизны. Мы рассчитываем, что в среднем цена одного такого трамвая, который соответствовал бы инфраструктуре и нуждам пассажиров, составит от 2,5 до 3,5 миллионов евро. 24 трамвая обойдутся примерно в 70-80 миллионов евро. По оценке Лубенца, в Европе интерес к участию в конкурсе могут проявить 5 поставщиков. Вопрос модернизации трамвайного парка с сентября на повестке дня Координационного совета по крупным и стратегическим инвестициям под председательством премьера Эвики Силани. Цель совета – согласование работы различных учреждений и уменьшение административных препятствий для реализации важных для государства инвестиционных проектов в энергетике или, например, в обороне. Свое предложение на заседании совета представил министр экономики Виктор Сваленис. Он считает, что к обновлению трамвайного парка следует привлечь латвийского производителя, например, Даугавпилский локомотиворемонтный завод. Для справки, с 2022 года, когда Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, Даугавпилский завод начал стремительно терять обороты и прибыль. В том году он заработал около 5 миллионов евро, а прошлый год закрыл с убытками в 145 тысяч евро. На предприятии работает около 90 сотрудников. Истинный бенефициар – гражданин Эстонии Олег Осиновский. Он проходил обвиняемым по уголовному делу о даче взятки бывшему руководителю латвийской железной дороги Угису Магонесу. Районный суд его оправдал, но сейчас процесс находится в апелляционной инстанции. Совет Даугавпилского локомотиворемонтного завода возглавляет Анастасия Удалова. Она же опосредованно владеет порталом НРА-ЛВ. В СМИ неоднократно упоминались ее связи с политиками, в частности, с Союзом зеленых и крестьян. Предлагая Даугавпилский локомотиворемонтный завод, Валлинес аргументировал это тем, что предприятие было бы заинтересовано в долгосрочном сотрудничестве с Лепо и Даугавпилсом и Ригой по части модернизации старых трамваев, так как модернизировать старый трамвай дешевле, чем покупать новый. Обязать Ригасатексму выбирать сотрудничество с Даугавпилским заводом запрещает закон о публичных закупках. Политическую подоплеку и лобби в этом предложении министр экономики Виктор Сваленис отрицает.
Я
встречаюсь с компаниями регулярно. Это мои обязанности. Я в данном случае не смотрю, кто является владельцем предприятия. Валлинес говорит, что Олега Осиновского не знает, а вот с председателем совета компании Анастасией Удаловой встречался неоднократно и никогда это не носило характер лоббирования. Валлинес говорит, что этот вопрос надо рассматривать шире, чем одна закупка. Его цель – добиться, чтобы в рамках крупных закупок государственные и муниципальные общества капитала требовали от претендентов большую часть работ производить в Латвии, чтобы развивалась местная индустрия. Валлинес добавил, что Даугавпилский локомотиворемонтный завод участвовал и в производстве новых трамваев, и в сотрудничестве с чешской компанией укомплектовал 4 трамвая для Даугавпилса. Министр считает, что предприятие могло бы делать это и в больших объемах, например, при закупке Риги. Совет по инвестициям – не единственное место, где прозвучало предложение, что Риге следует направить деньги на модернизацию старых трамваев. Материал, где высказываются похожие идеи, вышел на подконтрольном Анастасии Удаловой НРАЛВ. Мэр Даугавпилса Андрей Элкснич представляет это так. Для города было бы хорошо, если бы старые трамваи из Риги и Даугавпилса ремонтировали в Даугавпилсе, а также чтобы при закупках новых трамваев Даугавпилс стал бы сервисным центром. В министерстве сообщения пока такие планы не рассматривают. На самом Даугавпилском локомотивремонтном заводе подтвердили, а конкретики говорить слишком рано. Завод в последнее время часто мелькает в прессе. Так, например, известно, что благодаря усилиям завода удалось остановить объявленную Ригасатексму закупку по восстановлению тормозов. Рижское предприятие настаивало, чтобы тормоза ремонтировали сертифицированные производителем предприятия. Даугавпилскому заводу удалось убедить Бюро по надзору за закупками, что это могут делать и другие компании.
Треша далее.
Часть третья. Хотя Рига собирается приобрести новые трамваи, в свое время Ригасатексма рассматривала возможность модернизации старых вагонов. Делегация муниципального предприятия пару лет назад посетила предприятие в Праге, чтобы осмотреть переоборудованные трамваи. Представитель Ригасатексма Андрис Лубанс рассказал, что можно было бы обновить не только электронику, двигатели и отделку салона. Их можно было бы частично приспособить и к низкопольной транспортной инфраструктуре. Предлагал свою концепцию модернизации и Даугавпилский локомотиворемонтный завод. Но в Ригасатексме пришли к выводу, что перестройка старых трамваев невыгодна. Трамваи, произведенные 40 лет назад, морально устарели. Их переоборудование и восстановление займет не менее 5 лет. Имеет ли это смысл? В итоге мы получаем трамвай, которому уже 45. Он проездит еще 15, и в конце эксплуатационного цикла ему будет уже 60 лет. Наверное, это не то, что мы хотели бы предложить пассажирам в Риге.
вēlētos piedāvāt pasažieriem Rīgā.
Лубенс также подчеркивает, что модернизация не подходит, так как Ригостатексма не может на несколько лет отдать часть старых трамваев. Заменить их будет просто нечем. Теоретически это можно было бы сделать, когда будет куплено 24 новых трамвая. Но математические расчеты показывают, что это экономически неоправданно. Да и модернизация старых трамваев не укладывается в концепцию столицы – сделать общественный транспорт привлекательным. Подтвердил мэр Риги Вестерс Клейнбергс. Мы за развитие нового, энергоэффективного, удобного транспорта в городе. Если вышеупомянутый завод хочет обновить трамваи, то, купив новые трамваи, мы, возможно, можем продать им какую-то часть старого состава. Они могут их улучшить и распорядиться ими затем по своему усмотрению. Будут ли лоббировать интересы Даугавпилского локомотиворемонтного завода и продвигать дальше концепцию модернизации, пока не ясно. Но министр сообщения Атис Швинка в этом сомневается по вполне очевидным причинам. Я как министр сообщения обратил внимание на предложение от Даугавпилса, но аргументация, которая его сопровождает, очень слабая, и возможности практически оказать эту услугу вызывают много вопросов. Учитывая планы развития Ригасатексма, также было бы чрезвычайно много вопросов. Поэтому, я полагаю, логично, что этот вопрос отложили в сторону. В конце ноября в Доме правительства состоялось очередное заседание Совета по крупным инвестициям. И действительно, о предложении Даугавпилского локомотивремонтного завода речи там не шло. Над материалом работали Андрей Сваскс, Гедерт Сгелзис и Рейн Избудзе, Латвийское радио. Перевела и адаптировала Яна Ермакова, Латвийское радио 4.
Отверти файлы. Финансовый блог с Ольгой Князевой.
Сейм Латвии принял государственный бюджет на следующий год. Министерство финансов называет этот бюджет ответственным, сбалансированным, ориентированным на безопасность. Вместе с тем оппозиционные партии придерживаются совершенно иного мнения и не скупились в дебатах на беспощадную критику. Вместе с тем социальные партнеры правительства тоже усматривают определенные минусы в этом утвержденном на следующий год государственном бюджете. Подробнее обсудим его вместе с Ольгой Князевой. Ольга, приветствуем. Тебе слово.
Рома, приветствую тоже. И наших уважаемых радиослушателей тоже приветствую в этот ранний понедельник. Вот так. Рома, неопределенные минусы рассматривают социальные партнеры. Они прямо жестко критикуют этот бюджет. И даже больше, чем оппозиционные партии, как ни странно. Вот приведу тебе цитату. «Они умеют только тратить». Так прокомментировал бюджет следующего года глава Конфедерации работодателей Андрис Бите. А напомню, Конфедерация работодателей – это и есть тот самый социальный партнер. И при этом он добавил, что бюджет – это, кавычки, проигранная в сухую игра, кавычки закрываются. То есть цитата. Ну, давай поговорим о том, что же не устраивает бизнес. Потому что если мы будем говорить о том, что не устраивает оппозицию, то чаще всего у многих будет ухмылка. Ну как, оппозиция же всегда что-то критикует, и даже если им это что-то нравится, то они все равно будут это критиковать. Но с бизнесом вроде как ситуация устраивается по-другому. Если давай посмотрим по цифрам, то бюджет на самом деле не так плох, как по него говорит оппозиция и даже те же социальные партнеры. Почему? Ну, как мне кажется, у меня вот есть такие два основных аргумента. Первый – то, что обошлось без роста основных налогов. По-моему, это очень важно, что социальный налог не тронули, и налог на добавленную стоимость тоже не тронули, именно что касается повышения, а даже на некоторые продукты он будет снижен. Мы знаем, что у Эстонии случилось все по-другому, там рост налогов произошел, и так это уже чувствуется в экономике не самым лучшим образом. И второй момент, как бы там ни было, но все-таки будут выделены дополнительные деньги для демографии, для каких-то других инициатив, и это хорошо, что при железобетонном приоритете обороны все-таки есть деньги для чего-то человеческого, то есть простого, имею в виду, что простые люди получат вот осязаемые какие-то евро в кармане. Ну, теперь, если говорить о предпринимателях, то почему они недовольны? Почему они уверены, что наша коалиция, наша власть, наши чиновники – это как иждивенец в семье, который пока денег не зарабатывает, но при этом просит много, потребностей много, и этот подросток-иждивенец, он как бы не хочет быть хуже, чем другие подростки в классе. И несмотря на то, что у родителей денег нет, они берут кредит, чтобы обеспечить хороший уровень жизни вот для своего вот такого ребеночка, который много требует. И главная претензия, ну, правительство не хочет экономить, и особенно этого не скрывает. Вот, например, при этом, ну, как я вижу, да, правительство, оно вроде как стреляет по воробьям, пытаясь экономить на каких-то вещах, которые, в общем-то, ну, я не знаю, нужно на этом экономить или нет. Ну, вот, например, повысили НДС на прессу на русском языке до 21%, и это даст экономию, ну, якобы в размере 1 миллиона. Однако премии чиновников, те же самые, которые вроде как легко сократить, они измеряются сотнями миллионов евро в год, 200-250 миллионов евро в год. То есть, есть еще, например, такая вещь, как сотни вакансий в государственном секторе, которые маринуются годами, то есть они не заполняются по каким-то причинам, и под них каждый год выделяются бюджетные средства как бы в актив министерства. Деньги тоже, в общем-то, можно было просто взять и как бы, ну, сэкономить на этом, да. Что, почему стало вот в этом, в контексте всего, чего я говорю, каждый раз уже поднимается вопрос о том, что нужен нам нулевой бюджет. Нулевой бюджет. Что это такое? Ну, как сейчас происходит? Считается, что если министерство получало деньги в прошлом году, то оно автоматически заслуживает их и дальше, да, то есть вот как бы такая вот сумма, имели 100 миллионов евро, ну, предположим, да, значит, в следующем году 100 миллионов плюс некоторая сумма X, которая покрывает инфляцию. При нулевом бюджете каждая статья расходов должна заново быть обоснована. Зачем конкретная программа нужна обществу? Какой эффект она дает? Можно ли сделать что-то дешевле? Есть ли вообще право тратить деньги налогоплательщиков вот на эту данную конкретную программу, которую, например, осваивает министерство? Почему это важно? У меня осталась буквально одна минутка, я скажу. Почему это важно? Потому что классический бюджет, любой, он всегда раздут. Старые программы живут годами по инерции, старые траты живут по инерции, исчезает стимул к экономии, растет чиновники, а реальная эффективность остается под вопросом. И нулевой бюджет, ну, он фактически ломает эту логику и возвращает главный вопрос – зачем конкретная статья расходов министерства нужна людям? Вот это выглядит все прекрасно, но на самом деле к этому очень тяжело прийти. В некоторых странах это случилось, например, в США в 70-х годах, в Бразилии некие такие элементы были нулевого бюджета. Но это требует просто колоссальной политической воли. И у меня вопрос, есть ли она для того, чтобы вот эту большую реформу сделать?
Спасибо большое. Это была Ольга Князева. Мы переходим к другим темам. Пришло время поговорить о спорте. Роман Антонович вместе с нами и в центре внимания биатлон.
Большой биатлон снова в игре, потому что зима в Европе вернулась. И вот первый этап Кубка мира в Эстерзунде, ну, он всегда похож на такой разведочный, такой, я бы сказал, школьный зачет, да, потому что формально, как бы, оценки уже идут в официальный журнал, но все пока что понимают, что это начало длинного пути, а в этом сезоне, я напомню, Олимпийские игры, поэтому, учитывая, что Олимпиада будет только в феврале, то где-то тренеры там тормозят нагрузки, резервисты пользуются шансом, пока лидеры раскачиваются, лидеры тоже не особенно спешат разгоняться, потому потому что они прекрасно себе представляют, что растягивать силы на весь вот этот длинный и сложный олимпийский сезон будет непросто. И нужно где-то поднажать и где-то сделать акцент на что-то особенное. Ну, все зависит уже от того, какие цели ставит каждый спортсмен перед собой. Вот, и поэтому Эстерзунд дал ответы не на все вопросы, но кое-какие контуры уже можно вырисовать очень четко, потому что вот мы посмотрим, как мужская гонка, например, преследование, стала такой главной декорацией финала этапа. Потому что победа досталась французу Кантену Фионмае, вот, но при этом было интересно посмотреть, как работали норвежцы и шведы, потому что самое главное, эта дуэль разворачивалась именно за спиной у француза, где Себастьян Самуэльсен и новая норвежская фигура Йохан Олаф Боттен, вот, они между собой там мерились тактическими хитростями, потому что швед вот всю гонку действовал в такой фирменной для себя манере. Он сел за спину норвежца и ехал, как говорят биатлонисты, словно рюкзак. Он экономил силы, но при этом никуда соперника не отпускал. Вот. И когда Самуэльсен и Боттен между собой спорили, кто из них все-таки хитрее и допустили на заключительном огневом рубеже промах, вот как раз-таки тогда Фионмае этим воспользовался, проскочил вперед и вот чужую нервозность превратил в собственное золото. А швед с норвежцем продолжали дальше играть вот в кошки-мышки, и когда швед вышел вперед, то уже норвежец использовал рюкзак-тактику и таким образом пытался, и даже у него получилось уехать за серебром. Так что это вот не просто медаль, а такая первая за неделю личная медаль в микродуэли против норвежцев. Вот, и, кстати, что касается главных норвежских фигур, они пока что остаются в тени, и вот, как я уже сказал, новичок Боттен пытался и воспользоваться этим шансом и показал свой характер и свою перспективность. Что касается главный контекст вообще, то мы видим, что лидеры экономят, резервисты доказывают, и вот в мужском и в женском биатлоне чувствуется одна и та же линия, да, где все понимают, что главный старт еще впереди, и вот тот, кто жил в тени до сих пор, они рвутся наверх, а главные фигуры пока что остаются еще так вот одной ногой в раздевалке. Что касается наших спортсменов, то мы видим, что в тени, находившаяся в тени Байбы Бендики, опытного лидера, находившаяся фигура, а это в данном случае Эстер Вольфа, вот она постепенно вырастает, и мы видим, что уже в Эстерзунде в спринте она заняла 44-е место, и вот в старт в середине протокола в гонке преследования был без особых ожиданий, особенно ее камеры не брали в прицел. Вот, но что мы видим? Спортсменка взяла и по ходу гонки почти что забралась во вторую десятку. Да, и на огневых рубежах у нее был точность 20 из 20, а это показатель высокого класса. Вот. И, ну, отчасти можно сказать, что Вольф растет не по дням, а по часам, и при этом над ней нету такого отягощающего ожидания, когда ты понимаешь, что от тебя многого ждут, и тебе пора уже доказывать, что ты чего-то стоишь, и ждут результата, очень высокого результата. Пока что этого над Эстерой нет, и она таким образом бежала, скажем так, в себе в радости, и у нее получилось очень даже неплохо и стартовать за 40-м местом, и финиш на 23-м, это новый личный рекорд, да, и это очень даже здорово. Что касается Байбы, то она прекрасно понимает, что сезон длинный, и для опытной спортсменки такой первый этап был скорее диагностика. Что касается мужской команды, то Андрей Расторгуев получил травму, и на финишный старт в гонке преследования он не вернулся, он поехал уже домой. И в Эстерзунде Реннерс Биркенталс, вот как раз-таки он показал, что сейчас пора уже сдавать своеобразный экзамен, и это был такой достаточно жесткий и полезный опыт. 6 промахов, 55-е место из 56 финишировавших. Горькая пилюля, где нужно будет сейчас проводить работу над ошибками. Да, для молодого биатлониста это такой не комфорт, а стресс-тест. И было видно, что стрельба под давлением пока не держится, вот, но при этом есть материал, с которым можно и нужно работать. Так что, если мы соберем всю общую картинку воедино, то в двух предложениях сейчас все в режиме расклад сил, лидеры набирают пик формы, впереди, это все впереди, а резервисты используют свой шанс. И у Реннерса, кстати, тоже был шанс себя попробовать и почувствовать, что это такое. Все.
Площадь. Приветствуем вас, уважаемые радиослушатели. Мы продолжаем программу «Домская площадь». И сейчас поговорим о том, что с 1 января следующего 2026 года вступают в силу изменения к закону о жилищной собственности. Они также фактически могут довольно значительным образом оказать влияние на рынок недвижимости, потому что покупателям придется отвечать за чужие долги, в том числе и коммунальные по управлению домом, накопительному фонду и даже штрафные санкции. Подробнее будем разбираться в этой ситуации вместе с юристом, риэлтором Дмитрием Трофимовым. Приветствуем вас в нашей...
От первого лица.
Могли бы вы простым языком объяснить суть этих изменений, как на данный момент происходят сделки и что изменится с Нового года?
На данный момент долги продавца квартиры не переходят на покупателя. Это касается вообще всех долгов, связанных с квартирой, коммунальных услуг, полученных в ней. А с 1 января, благодаря этим изменениям, покупатель квартиры будет отвечать за долги продавца на протяжении последних 3 лет. То есть те долги, которые сделаны до этого, они остаются на продавце квартиры, а те, которые были сделаны в последние 3 года, переходят на продавца, если он... Ой, то есть на покупателя, извините, если он своевременно не позаботился о том, как это прояснить ситуацию, да, то есть подгасить эти долги и что-то сделать с этим.
Что это за долги?
В первую очередь, это долги, связанные с обслуживанием квартиры, коммунальными услугами, которые получены в ней. Это могут быть долги в резервный фонд, накопительный фонд, как его по-разному называют. Ну, то, что накапливается на ремонты и реновацию дома. И в том числе штрафные санкции. Так что, если у продавца квартиры был договор с жесткими штрафными санкциями, то это тоже переходит на покупателя, эти санкции. Покупатель потом имеет право взыскивать эту сумму, уплаченную с продавца квартиры, но, сами понимаете, ситуации бывают разные, и возможности такого взыскания, они далеко не всегда реальны.
А в чем логика, почему эти изменения произошли?
Логика очень простая, то есть эти изменения были пролоббированы управляющими компаниями, то есть теми, кто занимается опциями Кошина, потому что действительно есть достаточно много случаев, когда квартиры продаются, и остаются большие долги. Эти долги – это минус для всего дома, поэтому, например, я всегда проверяю в своих сделках, где я работаю как риэлтор или как юрист, уплачены ли долги. Если они есть, то тогда в договор вписывается необходимость уплаты этих долгов, или, например, напрямую покупатель платит за продавца эти долги. Но многие этот вопрос упускали, и в результате на домах копятся долги тех продавцов, которые продали квартиры с долгами и ушли.
А почему именно 3-летний период?
Ну, скажем так, взят с потолка. Я думаю, что законодатель здесь думал, что, ну, дольше 3 лет, наверное, управляющий что-то все-таки с этими долгами делал. Конечно, в первую очередь, это большой минус управляющим компаниям, что с этими долгами ничего не делается. Потому что, в принципе, все законные механизмы для этого есть, и взыскивать долги они могут, они это делают. Но почему они это делают не всегда, это уже вопрос к ним. Здесь есть другие нюансы, которые лично мне очень не нравятся. Дело в том, что обязанность выдавать справку по долгам на управляющих есть уже давно. И, опять же, многие не знают, но статья 10 закона о квартирной собственности говорит о том, что продавец квартиры должен сообщать покупателю о долгах, имеющихся на доме, например, в случае реновации, в случае кредита, полученного на ремонт здания и так далее. Эти долги в земельной книге никто не видит, их там нет. Поэтому, когда вы получаете выписку из земельной книги чистую, без всяких долгов, это еще не значит, что таких долгов нет. Этот долг регистрируется в регистре коммерческих залогов, и регистрируется не на конкретного человека, а на, например, общность жильцов. Зивоклипошные копии бы. Собственника в квартире, если правильно сказать. Или на бедре бы. И в результате об этом долге можно узнать либо из счета за квартиру, где он включен, да, эти платежи по этому долгу, либо получив справку от управляющего, потому что далеко не всегда этот платеж включен в обычный счет. Бывают случаи, когда он предоставляется отдельно. Ну и очень разная практика. То есть, например, в РНП я такую справку получил вообще моментально, в другой крупной управляющей компании только благодаря личному знакомству с руководством, а в третьей, ну, меня просто послали, да, то есть не дав эту справку. Соответственно, сделка не произошла, потому что покупательница была резко против принимать чужие долги без каких-либо оснований. Что сейчас с этими справками по изменениям закона? Это статья 13 прим. Закона о квартирной собственности, которая говорит о том, что переходят долги продавца на покупателя. Например, в РНП уже сделано в ePARALNIX, на их домашней странице в клиентской части, сделана кнопка, нажав на которую вы можете получить справку о имеющихся долгах. В чем проблема? В том, что эта справка — это просто PDF-документ, изменить который может любой ребенок, который хотя бы учится во втором или в третьем классе. Да? То есть она не идет как электронный документ, ее можно подделать, ее можно перерисовать и так далее. Поэтому предлагают получить доверенность от продавца и идти проверять самому. Да? Но, на мой взгляд, это довольно глупо выглядит, учитывая очереди к нотариусам. Представьте, вы просите у продавца квартиры выдать вам нотариальную доверенность, чтобы проверить вообще, что у него там...
Ну, понятно, что это лишняя морока, да, лишнее, да, в данном случае, действие, которое, скорее всего, не будут производиться и только затрудняется.
Да. Единственный такой более или менее нормальный вариант — это заходить на такую вот клиентскую часть под паролем продавца или вместе с продавцом и смотреть самому эту справку. Здесь возникает вопрос, у всех ли управляющих компаний будет такая возможность, в чем я лично сильно сомневаюсь. И, на мой взгляд, эта часть очень непродумана. То есть, либо нужно было обязать их выдавать электронные документы, то есть с электронной подписью. Как, например, в банке вы можете получить платежное поручение в формате электронного документа и доказать, что вы заплатили деньги. Либо, например, вводить эту информацию в систему BIS и как-то давать доступ к этой информации для посторонних. Сейчас этого нет.
Да, позвольте, я попытаюсь сделать некоторое такое короткое обобщение, да, то есть из того, что мы говорим, да, то есть при планировании покупки квартиры, я обращаю внимание сейчас, да, с перспективы покупателя, понятно, что есть определенная сумма, за которую квартира как бы продается, да, но вместе с тем, обращаясь в земельную книгу, покупатель не получает полной информации о том, что на квартире и за ее владельцем может тянуться некоторый долг, который таким образом после покупки переходит на нового владельца квартиры.
Именно так.
И для того, чтобы получить эту информацию, соответственно, если есть долг перед управляющей компанией, необходимо эту справку от управляющей компании получить. Но здесь возникает вопрос, насколько эта справка будет достоверной.
Именно так.
С другой стороны, также может быть взят кредит на реновацию дома, да, и в этой справке он не отразится.
Нет, это и текущие долги.
Да, это еще другое, да, это то, что называется, да, вот кредит на непосредственно реновацию. А как собрать все это вместе? То есть какие я должен произвести действия, чтобы понять, что на вот этой квартире, которую я собираюсь купить, например, не висят долги?
Единственный вариант — собирать информацию, смотреть счета, все, которые есть. Возможно, самому звонить в домоуправление или в Бедребу, которая существует в доме, если она существует, конечно. В общем, проверять информацию как можно лучше. Ну, опять же, я в этой сфере работаю 33 года, да, то есть я уже вижу, где есть риски, где рисков нет. Очень часто эти риски можно обнаружить в самой земельной книге, если там были, например, какие-то уже взыскания, проблемы с судебными исполнителями и так далее, тогда вам нужно удвоить внимание и проверять вообще все, что говорит продавец квартиры. К сожалению, очень многие люди этого не делают, и в результате бывают печальные достаточно ситуации, с Нового года они могут быть еще печальнее. Кстати, хочу напомнить, что когда-то переходили на покупателя, вернее, как бы на абонента, долги по газу и по электричеству. Вот мне пока что непонятно, да, то есть что будет происходить с газом и электричеством, но раньше, то есть было решение суда Сатверсма, которое отменило эту обязанность платить чужие долги. Поэтому теоретически возможно, что именно вот эта часть долгов, не те, которые при инновации, да, то есть там более-менее понятно, то есть это относится к квартире, это относится к тому, что были вложения в дом, да, то есть и тут как бы проблем особых нет. Но вот относительно тех долгов, которые сделало частное лицо, почему по ним должно отвечать другое частное лицо, мне, как юристу, не совсем понятно. И я думаю, что вполне возможно, что будет конституционная жалоба в суд Сатверсма, и эти изменения могут быть отменены. Будет это или нет, я гарантировать не могу, но, в принципе, я здесь вижу нарушение прав человека.
Напоминаю, что вместе с нами в этой студии юрист, риэлтор Дмитрий Трофимов. Мы продолжаем наш разговор. Он касается изменений, которые коснутся закона о жилищной собственности с 1 января этого года. И подразумевают, что многие долги владельца квартиры переходят новому владельцу. Я понимаю, что это вопрос такой очень общий, но можно ли представить себе, каков объем этих долгов может быть? Понятно, что он может быть очень разный. Но...
Вы имеете в виду в каждом конкретном случае?
Да, в конкретном случае. Это можно как-то понять? Есть общее... Тут некоторый такой, так сказать, портрет.
Бывают, скажем так, те долги, которые уже возникают проблемы, это где-то больше 1000 евро. Такие долги есть. Есть долги более крупные. А есть долги, которые накоплены, например, в результате того, что собственник квартиры умер, тянется дело о наследстве, долги копятся, да, и, например, наследник, только вступая в права наследования, он стремится эту недвижимость продать и может при этом не оплатить этот долг. А, то есть здесь не всегда есть недоработка обслуживающей компании, то есть они могут возникнуть по, скажем так, независящим от них причинам. У них не было возможности взыскивать. Но в каждом конкретном случае, естественно, это может быть очень разная сумма.
Что бы вы посоветовали людям для того, чтобы обезопасить себя от подобной ситуации?
Ну, как я уже сказал, еще раз, да, собирать информацию, проверять, обращаться к юристам, а не думать, что вы все сможете найти сами. Потому что кроме этих проблем есть еще целая связка проблем, связанных с недвижимостью, с ее переходом от одного собственника к другому, с налогами. Потому что еще огромная часть проблемы, наше законодательство налоговое меняется каждый год. И ко мне до сих пор приходят люди, которые уверены в том, что они продают личную, принадлежащую им личную недвижимость, поэтому они ничего не должны платить. Так оно и было. Действительно. Лет 20 назад. А потом, скажем, не облагалась налогом единственная недвижимость. Но сейчас все меняется, и возникают такие ситуации, когда люди могут попасть на очень большой налог. Поэтому как бы должны быть бдительны не только покупатели, но и продавцы, продавая квартиру. Это больше именно в связи с налогами.
Да, ну вот давайте вернемся, тогда перейдем, точнее, к, собственно, перспективе самого продавца. А как понять, что эти долги копятся перед продажей?
Ну, еще раз, то есть тут ему понять очень просто, он оплачивал или нет. То есть последний счет, это должно быть отражено. То есть и он видит, что есть долги, и вопрос только в том, в какой стадии находится процесс их взыскания. Потому что, опять же, многие продавцы далеко не всегда знают, что, например, на их недвижимость уже наложено отягощение, уже идет процесс взыскания, и судебный исполнитель уже готов выставить эту квартиру на аукцион. Это тоже проблема. И в этом случае очень часто приходится изыскивать деньги для того, чтобы погасить этот долг, чтобы вообще продать квартиру, потому что судебный исполнитель, в отличие от управляющего, никаких соглашений не заключает. Деньги на бочку, и тогда типа снимаю отягощение. В этом случае, например, бывает такое, что покупатель оплачивает долг продавца судебному исполнителю в счет покупной платы. То есть все это происходит достаточно одновременно и достаточно надежно. Но
Есть ли вероятность вернуть деньги, ну вот, которые были в счет долга заплачены новым покупателям, новым хозяинам квартиры? Вы в начале нашего разговора сказали, что, в общем-то, это возможно, я так понимаю, через суд, но понятно, что это долгие судебные разбирательства.
Ну, почему через суд? Не только через суд. Это может быть и добровольно, но, опять же, здесь... Очень многое зависит от честности продавца и от того, где он находится. То есть, если человек продает одну квартиру там, из пяти, продолжает жить в Латвии и так далее, то, скорее всего, это можно будет сделать. Если человек продает все свое имущество и уезжает в другую страну, ну, вы сами можете оценить теоретическую возможность вернуть деньги. То есть, чаще всего ее просто нет.
Как эти изменения могут сказаться на рынке недвижимости?
Ну, риэлторам и юристам становится сложнее. Для цен, я думаю, что эти изменения не будут очень сильно влиять на стоимость недвижимости. Почему? Потому что если мы знаем о долге, то тогда, соответственно, этот долг гасится, да, то есть включается в стоимость покупной платы, если не гасится. И, соответственно, на цену квартиры это, по сути, не влияет. То есть вам нет большой разницы, заплатите вы 50 тысяч, например, продавцу, или 45 продавцу, а 5 управляющей компании. Но, да, жизнь становится сложнее, риски увеличиваются.
Какой главный совет вы могли бы дать людям, которые собираются покупать квартиру в ближайшее время?
Ну, обращаться к специалистам – это по умолчанию. Если все-таки хотите сэкономить, что я не рекомендую, то тогда очень тщательно проверяйте все документы, смотрите все, что получает продавец от управляющей компании, требуйте все до последней бумажки и обращайтесь в эти компании тоже. Возможно, даже с доверенностью.
Спасибо вам большое за комментарии. Вместе с нами в этой студии был юрист, риэлтор Дмитрий Трофимов. Надеемся, что да, при заключении сделок с недвижимостью вам удастся их сделать так, чтобы не попасть в неловкую ситуацию, не попасть на чужие долги. Мы переходим к другим темам, и в завершение этого часа расскажем вам о процессах реэмиграции, то есть фактически возвращения на родину тех латвийцев, которые долгое время жили и строили свою жизнь где-то еще. Многие стремятся в Ригу или куда-то в окраины, район Риги, но и другие также районы многие привлекают, в том числе и Курземы. Вот завтра в Лепое пройдет традиционная встреча реэмигрантов, и, как говорят сами вернувшиеся, для них общение с людьми той же судьбы очень оказывается важным. Продолжает тему Либа Меллер.
Завтра вечером в творческом пространстве Пегаза Пагалмс пройдет очередная встреча липайчан-реэмигрантов. Дружеские посиделки традиционно устраивает самоуправление. Зачем они нужны и что будет на этот раз, рассказала эксперт по общественному управлению Лепойской думы Бригитта Дрейжа.
Мы каждый год приглашаем семьи реэмигрантов, потому что хотим им рассказать, что нового, как. Какие возможности у нас, и проекты, и конкурсы. Это все мы рассказываем. Потом мы думаем какую-то программу, чтобы им было интересно, чтобы они что-то узнали. Не только официальную, но и какой-то интересной информации. Но самое главное, что они встречаются и знакомятся между собой. И это уже решает много вопросов. Каждый рассказывает, как он приехал, как он тут начал жить. Не то, что мы помогаем как самоуправление, но они очень много между собой говорят и могут друг другу помочь. Это самое-самое главное. Сами семьи говорят, что им интересны эти встречи, потому что они встречаются с людьми, которые тоже жили не в Лепае, а где-то за рубежом. Они видят, что они не одни тут. И их проблемы, не только их проблемы, но такие же проблемы есть и у других. Был такой случай, что одна женщина пришла, она говорит, я никого не знаю. Ей тут в Лепае не было ни родственников, ничего. Она пришла на эту встречу, и потом она подходит ко мне и говорит, я уже договорилась с работой, я уже знаю, куда это, куда то. Потому что не всегда они приходят к нам в самоуправление. Второе, тоже очень важно, что они знакомятся между собой. Люди, когда приезжают, они очень боятся, что их не примут, что их осудят. Им нужна эмоциональная поддержка. Не только практическая поддержка, но именно вот эта эмоциональная. Чтобы не только мы тут рассказывали, но и немножко послушали, как они чувствуют.
Бригитта Дрейжа говорит, что эмоциональная, чисто человеческая поддержка очень важна для реэмигрантов. Лепойская дума старается предлагать вернувшимся разные программы. К примеру, в прошлом году начался трехлетний конкурс проектов предпринимательской деятельности реэмигрантов. Об этом и других возможностях расскажут в первой части встречи. А во второй выступит путешественник и писатель Жигис. Во время своих поездок он много встречается с латвийцами, живущими за рубежом. Конечно, на завтрашнюю встречу придет лишь малая часть новых лепойчан. Ведь с 2018 года, когда стартовала программа реэмиграции, в Лепую вернулись 435 человек. Координатор реэмиграции Курзамского региона планирования Агнеса Берге сказала, что за 9 месяцев этого года в Курзамы вернулись 55 семей, это 171 человек. Из них полсотни в Лепую, и без малого полтысячи об этом подумывают. Для них сделаны индивидуальные предложения. С начала программы в Курзамы вернулись 1854 человека. Конечно, Курзамы по числу реэмигрантов в масштабе Латвии не на первом месте, но этот регион нравится многим.
Мы не можем конкурировать с нашей столицей. Регион возвращает больше. Но если мы сравниваем ситуацию с регионом, тогда Курзамский и Ризамский регионы возвращаются в сравнивающей ситуации. Но Курзамы довольно-таки конкурируют с Ригой и возвращаются больше в Лепаю. Например, в Ризамы возвращаются больше людей в Саукрасти, и Валмера, Угра, Латгале, Далгалс больше возвращаются и в Земгале. Люди возвращаются больше в индустриальный центр. Есть такая тенденция. Быстрее люди работу находят или квартиру, но люди возвращаются и в сельские местности. Интересует начать бизнес, например, скот заводит в Курзаме. Подходящий и привлекательный место для семей, желающих вернуться в Латвию. Особенно потому, что здесь можно совмещать профессиональную деятельность, более спокойной и естественной повседневной жизнью. Тенденции возвращения в Курзамы в целом остаются стабильными, свидетельствует многолетний интерес к жизни региона. Возвращается больше семьи с детьми. И сейчас тоже выравнивается экономическая ситуация в мире. И эмигранты говорят, что сейчас, например, в Великобритании экономическая ситуация нестабильная, и цены на продукты и недвижимость, аренду очень высокие. И больше всего возвращаются из Великобритании, Ирландии, Германии и Норвегии и других стран.
Многие семьи возвращаются, когда ребенку пора идти в школу. Родителям хочется, чтобы дети говорили на родном языке, они его часто забывают, бойко болтая на языке страны проживания. Агнеса Берге отметила, что на государственном уровне есть различные механизмы поддержки реэмигрантов, и они активно ими пользуются. Либо Меллер, Латвийское радио 4, Лепая.
Благодарим за то, что были вместе с нами. В эфире прозвучала программа «Домская площадь». У микрофона был Роман Шмелев, за режиссерским пультом Яна Дреймана. Продюсер программы Наталья Порета. Хорошего вам дня. На календаре 8 декабря. Рабочая неделя только начинается.